Уже знакомая ему женщина-дизайнер ждала его в кабинете. Эйвери извинился и попросил Митча прийти к нему в офис через час. Пора приниматься за дело. Дизайнер принесла альбомы с образцами мебели и прочего. Он попросил ее высказать свое мнение, выслушал его, а затем доверительно объяснил, что полностью полагается на ее вкус и заранее одобряет сделанный ею выбор. Ей понравился письменный стол вишневого дерева без всяких ящиков, легкие стулья с подлокотниками, обтянутые темно-коричневой кожей, и дорогой восточный ковер. Митч посчитал все это великолепным. Она вышла, и Митч уселся за старый письменный стол, который прекрасно выглядел и полностью бы его устроил. Но нет, поскольку им уже пользовались, он не мог считаться достаточно хорошим для нового юриста фирмы Бендини. Офис его был размером 15 на 15 футов с двумя большими окнами, выходившими на север. Из окон открывался вид на такие же окна второго этажа соседнего старого здания. Ничего захватывающего. Правда, если вытянуть шею, в уголке окна можно было увидеть полоску реки. Оклеенные обоями стены совершенно голы. Кажется, она выбрала какую-то гравюру. Митч решил, что стена, которую он видит перед собой, сидя за столом, будет его стеной. На ней в рамках будут висеть его дипломы, лицензии и прочее. Для сотрудника кабинет был не так уж и мал, гораздо больше тех комнатушек, в которых сидели новички в Нью-Йорке и Чикаго. Пару лет можно проработать и здесь. Затем перебраться в другой, с приличным видом из окна. Ну а потом в угол, в кабинет власти. Постучавшись, вошла мисс Нина Хафф, его секретарша. Они представились друг другу. Нина была крупной женщиной лет 45, и с первого взгляда становилось ясно, почему она до сих пор одинока. Не будучи отягощена семьей, она, видимо, тратила деньги исключительно на одежду и косметику, и все впустую. У Митча мелькнула мысль, почему бы ей не открыть салон красоты, занялась бы собой еще серьезнее. Она тут же ему выложила, что работает в фирме 8,5 лет, и о делопроизводстве знает все, что о нем стоит знать. Если у него возникнут какие-либо вопросы, он может проконсультироваться у нее. Митч поблагодарил мисс Хафф за любезность. Она сообщила ему, что в последнее время была на должности машинистки и очень рада возможности вернуться к работе секретаря. С видом полного понимания ее проблем Митч значительно кивнул головой. Знает ли он, как управляться с диктофонами? Да, знает. Год назад он проходил практику в довольно крупной фирме на Уолл-стрит. Там работали 300 человек, и фирма была оснащена по последнему слову техники. Но если у него будут проблемы, заверил ее Митч, он обязательно обратится к ней за помощью. «Как зовут вашу жену?» — спросила мисс Хафф. «А для чего вам нужно это знать?» «Мне бы хотелось называть ее по имени, когда она будет звонить сюда. Я и в телефонных разговорах привыкла быть вежливой и дружелюбной». «Эбби?» «А какой кофе вы предпочитаете?» «Черный, но я варю его сам». «Что вы, я не против того, чтобы варить для вас кофе. Это моя обязанность». «Я варю себе кофе сам». «Но это делают все секретарши». «Если вы хоть раз прикоснетесь к моему кофе, я обещаю вам проследить, чтобы вас отправили в канцелярию лизать марки». «У нас марки наклеивает машина, а на Уолл-стрит их лижут?» «Это была метафора». «Хорошо. Имя вашей жены я запомнила, вопрос с кофе мы обсудили, я готова приступать к работе». «С утра. Будьте здесь в 8:30». «Да, босс». Она вышла, и Митч улыбнулся. «Дерзкая баба», — подумал он, — «зато с ней не соскучишься». Следующим посетителем оказался Ламар. Он опаздывал на встречу с Натаном Локом, но ему хотелось заглянуть на секунду к другу. Он был доволен, что их кабинеты рядом. Еще раз извинился за несостоявшийся ужин. «Да, конечно, он вместе с Кей и детьми будет у них сегодня к 7, чтобы посмотреть дом и обстановку». Хантеру Куину уже исполнилось 5 лет, а его сестре Холли 7. Оба сидели за навехоньким обеденным столом и, демонстрируя безукоризненные манеры, поедали спагетти, благовоспитанно пропуская мимо ушей то, о чем разговаривали взрослые. Эбби не сводила с них глаз и мечтала о собственных детишках. Мич находил их прелестными, но ему все не представлялось случая сказать об этом их родителям. Он мысленно переживал события дня снова и снова. Женщины быстро покончили с едой и отправились рассматривать мебель и судачить о том, как лучше ее расставить. Малыши потащили Хорси во двор. «Меня несколько удивило, что они дали тебе Толлара», — вытирая губы салфеткой, бросил Ламар. «Почему?» «По-моему, он раньше никого не опекал». «Тому есть причины?» «Вряд ли. Он отличный парень, но не командный игрок, замкнут. Предпочитает работать один. У них с женой какие-то проблемы, ходит слух, что они живут раздельно, но он все держит в себе». Митч отодвинул тарелку, сделал глоток чая со льдом. «Он хороший юрист?» «Да, очень. Они все хорошие юристы, если уж стали компаньонами. Большая часть его клиентов – богатые люди, которые не прочь подыскать прикрытие от налогов для своих миллионов. Он имеет дело с учреждением компаний с ограниченной ответственностью. Некоторые его ходы довольно рискованы, и он прославился тем, что всегда охотно вступает в борьбу с Национальным налоговым управлением. Почти все его клиенты известны стремлением к рискованной игре. Тебе придется попотеть, сидя над документами, но будет интересно». Во время обеда он объяснял мне, как оформлять свои счета. «О, это важно! От нас постоянно требуют, чтобы наши счета росли. А что мы имеем на продажу? Только наше время. После того, как сдашь экзамен, твои счета будут еженедельно просматривать Толлар и Макнайт. Все это компьютеризировано, так что они смогут высчитать твою производительность с точностью до 10 центов. В течение первых 6 месяцев твои счета должны покрывать 30-40 часов в неделю. Затем на протяжении 2 лет 50. И прежде чем тебя будут рассматривать в качестве кандидата на партнерство, ты на протяжении нескольких лет будешь покрывать своими счетами не менее 60 часов в неделю. Ни у кого из компаньонов нет показателей меньше этой цифры, и у большинства с максимальными почасовыми ставками». «Немало». «Да, вроде бы, но только на первый взгляд. Хороший юрист может работать 8 или 9 часов в сутки и писать в счет 12. Это называется подкладка или подбивка. Может, это не совсем справедливо по отношению к клиенту, но это общепринятая практика. Все крупные фирмы выросли именно на этом. Своеобразная игра. Не очень-то этичная. А как же адвокаты, навязывающие свои услуги тем, кто пострадал от несчастных случаев? Неэтично юристу, представляющему интересы наркодельцов, получать гонорар наличными, если у него есть основания подозревать, что эти деньги грязные. Вокруг нас полно неэтичных вещей. А что ты скажешь о враче из государственной больницы, принимающем по сотне пациентов в день? Или о хирурге, который делает абсолютно ненужную больному операцию? Знаешь, почти все мои клиенты и понятия не имеют об этой этике. Не так уж трудно подбить свой счет, если твой клиент мультимиллионер, пытающийся изнасиловать правительство и желающий сделать это легально, с твоей помощью. Мы все занимаемся этим. «Этому учат в фирме?» «Этому учишься сам. Когда начинаешь работать, много времени уходит на всякую чушь. Но постепенно приходит навык, ты уже действуешь экономнее, идешь к цели прямо. Поверь, Митч, поработаешь с нами год и поймешь, как, работая 10 часов в день, вставлять в счет 20. Это шестое чувство, которое появляется у юриста с опытом». «А какой еще опыт я приобрету?» Ламар поболтал кубики льда в стакане, задумавшись. «Наберешься немного цинизма. Профессия работает на тебя. Когда учился, ты наверняка вынашивал благородные идеи о том, каким должен быть порядочный юрист. борец за права личности, защитник Конституции, последнее прибежище обиженных, принципиальный адвокат, стоящий на страже интересов своего клиента. Но после 6 месяцев практической работы ты начинаешь понимать, что ты всего лишь наемник, ловко подвешенный язык, продавшийся большим боссом, доступный любому мошеннику и подонку, имеющему достаточно денег, чтобы оплачивать твои сумасшедшие гонорары. И ничто уже не тревожит твою совесть. Все привыкли думать, право – удел достойных. Но ты столкнешься с таким количеством бесчестных юристов, что тебе захочется поставить на этой профессии точку и попытаешься подыскать работу почище. Да, Митч, ты станешь циником, а это грустно, поверь. Может, не стоило тебе говорить мне об этом в самом начале? Но ведь за это тебе будут платить. Ты не представляешь, какую грязную и нудную работу готов выполнять человек за $200,000 в год. Грязную и нудную? Но это звучит просто страшно, Ламар. Мне очень жаль, Митч, однако все не так уж и плохо. С четверга мой взгляд на жизнь совершенно изменился. Может, хочешь посмотреть на дом? Он неплох. В другой раз. Давай лучше поболтаем.